Привет.
Привет.
Что,
Так,
как
вроде
дела?
хорошо.
Давай подождем немножко, пока люди подойдут, соберутся.
Я готовился, слушал лекцию из прошлого курса.
То есть у тебя когда занятия следующие?
В среду?
Среду. А у тебя получается просто раз в неделю или реже?
Нет, у меня вообще на этот курс 6 лекций запланировано всего. Вот, считаю, вот первая была почти 2 недели назад. Вот, и последние будут в мае. Вот за этот период.
А, ну, то есть просто будет
Как
шесть
бы
лекций, одна
разнесено.
группа, да?
Ну да, вот следующую проведу, потом там практически месяц будет перерыв, потом там 2 лекции подряд, потом опять перерыв, потом опять там подряд будут.
Ну, в принципе, так. Не сильно плотно. А этот... Ну, как сказать, а ты, получается, в рабочее время это делаешь? Или как?
Нет, свободное.
Ну, тут же время же зависит, наверное, как сказать, чтобы всем удобно было или какое-то расписание.
Ну, лекции, они как бы там фиксированное время, они проводятся обычно вечером, если в будние дни. Вот, ну, там и выходные днем.
Нет, тогда нормально. Так, ладно. Люди пришли. Наш постоянный слушатель Дмитрий, который владеет телеграм-каналом для новичков Питон, который сообщение нам отсылал в прошлом разговоре.
Да, кстати, надо подписаться.
Juniors.py. Так, ну давай начнем обсуждать. Такая вот интересная тема. Может быть, конечно, немножко может и заезженной казаться. То есть, что нужно и какие шаги надо сделать, чтобы стать программистом. Потом давай обсудим это, так сказать, для разных категорий людей. То есть, например, один случай, если это ну, молодой человек, школьник, то есть, что для него нужно и как ему проще это сделать. И совсем другой случай, это человек, ну, нет, допустим, в районе 30, может быть, немножко до. Это второй случай, и третий, это, ну, например, пенсионер или там, за 50, так скажем. Такие вот варианты. Вот.
Так, а
То
мы
есть...
сейчас рассматриваем конкретно в какой-то язык или вообще
Не,
или код программирования?
можно пока в целом, то есть, в принципе, я не думаю, что есть принципиальное какое-то отличие. То есть, ну, это, в принципе, вот мы и обсудим, что вот нужно, допустим, чтобы человек, который ничего не знает, но знает, что есть такое программирование, то есть либо, например, он, так сказать, что-то пытался делать для себя, либо в школе, в университете, просто дома как-то, не знаю, изучал по каким-то видеоурокам. Он, например, хочет устроиться на работу, но при этом у него ни образования, ни опыта именно программирования, а есть, ну, какой-то, допустим, опыт, если человек средних лет, либо школьник. Но это школьник, это, мне кажется, чуть-чуть отдельный случай. Тут надо, там другие, так скажем, шаги. Это...
Ну, вообще, мне кажется, ну, прежде всего, чтобы к этому появился интерес, обычно начинают с таких языков, фреймворков, которые показывают какой-то наглядный результат. То есть, ну, например, это, ну, часто JavaScript начинает, потому что там можно быстро что-то сделать, и это что-то будет работать, это будет красиво. Или там что-то простенькое на Android, например, сделать. Вот, а
да.
это
ну, еще...
про технологии, с каких, может быть, стоит начинать.
Так, ну давай еще такой вопрос интересный. То есть, например, это актуально особенно для школьников, либо, в принципе, для всех, но для школьников более, это стоит ли идти в университет, если хочешь стать программистом? То есть тут два, давай рассмотрим, если первый вариант это школьник, либо человек, недавно закончивший школу. Ну и второй это человек условно 30 лет.
Ну, мне кажется, если рассматриваем школьника, то в принципе это, конечно, стоит. Конечно, можно и без университета обойтись. Вот. Но все-таки университет дает фундаментальные знания. И прежде всего он дает знания, как именно нужно учиться. Вот, а для 30-летнего, я, конечно, думаю, ну, смысла в университете, наверное, нет. Потому что если до 30 лет человек не научился, в принципе, учиться, ну, то университет здесь, наверное, уже не поможет.
В целом, я тоже согласен. В принципе. То есть, мое мнение, что университет в любом случае нужен, если есть такая возможность. Например, то есть, если человек заканчивает школу и при этом хочет, ну, дальше развиваться профессионально, то есть не останавливаться на среднем школьном образовании и идти, так скажем, в наукоемкие какие-то области, ну, как является программирование, то университет нужен. Притом, хотя, казалось бы, тратить 5 лет на то, что, в принципе, научиться программировать, ну, на базовом уровне, то есть достаточно, ну, не знаю, полгода, ну, за глаза для какого-то джуниор из начала middle уровня. Но при том университет дает дополнительные фундаментальные знания, которые напрямую, так скажем, они не столько и не всегда влияют на именно работу, но позволяют человеку более глубоко мыслить и, то есть, так скажем, то есть без каких-то вот таких глубоких знаний человек просто будет, ну, машинально пытаться выполнить какое-то техзадание, не вдаваясь какие-то в детали, возможно, где-то упуская какие-то моменты, ну, например, ну, в каком-то случае, может, даже, например, производительности, каких-то архитектуры, еще каких-то вещей, которые, в принципе, наверное, можно выучить, да, как в процессе, ну, работы, но есть вероятность, что что-то так и останется упущенным. Потому что в университете тебе в любом случае у тебя нет выбора, что тебе изучать, что не изучать, если ты уже идешь по какой-то программе. А в будущем, соответственно, ты сам выбираешь. То есть надо тебе, например, не знаю, алгоритмы, то есть ты начинаешь учить алгоритмы. И плюс второй, то что когда ты учишься в университете, у тебя есть некое, ну, можно сказать, давление, обязательство. То есть даже если тебе не нравится и не хочется, и вообще не нужны алгоритмы, то ты их все равно учишь и сдаешь. А в будущем, то есть на тебя никто уже не давит, кроме, не знаю, будущего работодателя, который там требует знать алгоритмы, чтобы к нему, ну, поступить. И то есть есть велика вероятность, что многие вещи так и останутся неусвоенными. И в работе это будет, ну, как все равно выражаться негативно в каких-то мелочах, и который, может быть, так сходу и не как распознаешь, но это все равно чувствуется.
И вот, кстати, я добавлю, что когда, например, идешь учиться в университет после школы, то еще не до конца осознаешь, зачем все эти предметы нужны, зачем их изучать, и как-то недостаточно внимания уделяешь. А в более зрелом возрасте, в принципе, уже знаешь, что тебе надо. И, допустим, если пойти учиться в 30 лет, то есть вероятность получить более глубокие знания. Но тут вопрос, стоит оно того или нет.
Ну да, давай послушаем сообщение.
Конечно, все зависит от университета, но, во-первых, программирование нельзя назвать наукоемкой областью, а во-вторых, какое бы образование человек ни получил, сколько бы он ни проучился в университете, только опыт сможет сделать из него настоящего профессионала и специалиста. Без этого академические знания вообще не нужны.
Так, на это я полностью согласен. То есть именно практические навыки дает, да, опыт работы. Университет это больше какой-то бэкграунд, который может где-то внезапно всплыть. Это, можно сказать, аналог такой может привести. Это, ну, большая часть школьной программы. То есть есть, не знаю, условный предмет, допустим, химия, который никто обычно, не знаю, не помнит, не знает. Но при том, в каких-то случаях просто из-под корки вылезают какие-то вот познания случайные, то есть, которые в целом где-то в жизни помогают. То есть получается, что человек с дополнительным образованием, то есть это не обязательно университет, кстати, не обязательно может быть именно университет на программиста. То есть есть много, ну, так скажем, несколько смежных специальностей, которые для программиста могут быть даже более полезны, чем, допустим, в чистом виде там, информационной технологии. То есть, к примеру, многие специальности связаны с математикой. То есть, потому что человек, у которого хорошо развит именно вот этот математический аппарат, он именно технический навык там программирования он уже освоит, да, на практике, и именно натренируется как ему надо, но то, что тебе даст именно как бы университет за 5 лет, если ты учился, так сказать, хорошо, и при этом именно университет тоже имеет определенный уровень, то эти знания ты просто потом очень мало вероятно, что получишь. Поэтому, ну и как бы в какой-то степени университет, по крайней мере, позволяет, ну, тренироваться в какой-то дисциплине, то есть ставить задачи, их выполнять, то есть те же курсовые работы, дипломы, все подобное, это, по сути, тренировка перед реальной работой. То есть ты уже знаешь, что есть сроки, есть задания. Ну, то есть понятно, что это можно все так же изучить уже на практике потом. Но университет именно дает такой бэкграунд.
Ну вот я добавлю из своего опыта, когда я изучал программирование в свободное время просто, то есть у меня все это потихоньку как-то изучалось, довольно вяло текущее, в общем, даже я не могу сказать, что я достиг там какого-нибудь уровня джуна даже, вот, и когда я пошел учиться, то там уже появилась мотивация какая-то, ну, во-первых, заплатил деньги, во-вторых, там надо было сдавать какие-то задания, и тут уже скорость обучения увеличилась просто.
Да, давай послушаем сообщение.
Если так рассуждать, то еще и армия неплохая школа.
Но, в принципе, любой жизненный опыт – это школа.
Ну, это да.
А вот давай рассмотрим, скажем так, мы сейчас рассмотрели школьника выпускника, а сейчас тенденция такая, что учиться программированию уже начинает буквально там с 6-7 лет. Как в таком случае вообще заинтересовать и в какую сторону двигаться вообще?
Ну, я считаю, что в первую очередь, да, правильно, нужно именно заинтересовать. Но зависит от возраста, возможно, в игровой форме. Может быть, если уже человек, не знаю, ученик более взрослый, то каким-то... Опять же, может быть, и тоже игры, но уже не такие, как вот для младших классов, а какие некие, не знаю, научные работы, которые действительно покажут результат, покажут, что ты это делаешь. Ну, как сказать. То, что ты делаешь, это действительно то, что людям может быть нужно. То есть, к примеру, какие-то проекты, которые повторяют те же, ну, уже общеизвестные проекты. То есть, допустим, поисковая система, простая там на коленке. Показать, что вот она такая. Какая-нибудь простая игра. Опять же, может быть, максимально элементарная. Там, крестики-нолики. Если то есть школьник, ну, кто угодно идет, сам сделает ее, он уже будет по-другому относиться даже к тем же играм. Также даже банальный калькулятор. То есть те задачи, которые позволяют, как сказать, человека сделать, ну, превратить из пользователя действительно в того, кто, ну, как смотрит вглубь каких-то вещей, притом даже, можно сказать, привычных. То есть в какой-то степени это можно назвать каким-то, не знаю, ну, как взглядом инженера, что ли, в том числе. Потому что программист тоже должен, хороший программист должен быть инженером. То есть он должен не просто там есть задача, он ее как-то спланировал, сделал, а он должен смотреть вглубь вещей. То есть, что это, зачем это, какие перспективы, как это устроено. Так, давай послушаем еще одно сообщение.
Собственно, для школьников придумали всю инфраструктуру Raspberry Pi. И, в общем-то, с этого начиналось понятие Internet of Things. И детям это на ура заходит.
Ну да, согласен, Raspberry Pi это, можно сказать, шикарная вещь. Вообще, в принципе, как сказать, даже, ну, еще до Raspberry Pi какая-нибудь работа с теми же контроллерами на уроках, ну, или там в университете обычно уже, потому что на уроках такого в то время не было. То есть это вещь, которая действительно позволяет заглянуть в глубину каких-то процессов, даже, так сказать. То есть если у тебя есть компьютер, то ты у тебя все равно ты воспринимаешь его как некая цельная единица, особенно сейчас, то есть когда какой-нибудь там ноутбук, который неразборный, и ты просто пользуешься им как практически как телевизором. А когда работаешь с контроллерами, то ты можешь освоить именно какой-то более низкий уровень взаимодействия с ним. Ну и, соответственно, да, даже тоже там программирование, оно получается более низкоуровневое, и ну, человек, там, ребенок, поработав с подобным, он действительно уже, когда переходит на следующий более высокий уровень, он видит именно глубину. То есть, что это действительно, ну, как это работает. То есть, например, каких-то реальных вещей. То есть, сейчас практически, ну, не практически, а в любой электронике есть все равно чипы. Многие из них, это, по сути, являются небольшими компьютерами. И как сказать, понимание этого, это тоже важно. То есть, банально, как там, работает микроволновка на уровне каких-то простых действий. Это, ну, то есть это не опыт, который ничем не поможет тебе в жизни там, профессиональной, но все-таки это интересно. То есть рассматривать любые вещи, которые тебя окружают, именно с точки зрения, так сказать, как это работает и что там внутри.
Ну да, сейчас, например, популярна робототехника для детей. Вот, и там какой-нибудь какой-нибудь Лего используют, программы пишут, и вот оно что-то делает, изменил программу, оно уже по-другому делает. И приходит понимание вообще, в принципе, как это все работает.
Ну да, вот именно визуализация, тем более, так скажем, в материальном мире, это очень здорово. То есть, если, как можно сказать, в предыдущих, не знаю, поколения годы, то есть лет 10-15 назад, то есть именно для визуализации использовались, ну, скажем так, анимации или какие-то готовые блоки, которые позволяли запрограммировать, ну, какую-то активность именно на, ну, как, можно сказать, как мультик. То есть есть персонаж, то есть ты можешь задать ему порядок действий, то есть пройди вперед, пройди вниз, возьми что-то, сделай какое-то действие, то есть без циклов, без каких-то условий, то есть без настоящего такого программирования, так скажем, на формальных языках. Но при том ребенок начинал понимать, ну, там, и, может быть, взрослый, как устроено, в принципе, программирование. То вот использование Лего и робототехники в подобных сценариях, это следующий уровень. То есть это гораздо еще более наглядно, и это то, что можно уже пощупать руками. Так, у нас есть сообщение.
И отсюда главное качество программиста – это любопытство. Любопытство – необходимое качество для разработчиков, и оно компенсирует любой недостаток знаний и образования.
Да, согласен. То есть, если человек не любопытен, то он просто на автоматом выполняет, можно сказать, какие-то задачи ему поставлены. То есть, но человек любопытный, он в любом случае пытается во всем разобраться. Если что-то не знает, то, как сказать, он потом в любом случае пытается понять, ну, как это устроено, зачем это нужно. Если не хотят каких-то знаний получить, именно те знания, которые позволят как-то разобраться с конкретной, не знаю, там, с небольшой деталью, то есть с небольшим пробелом знаний конкретно там в какой-то области. То есть понятно, что,
Ну да.
например,
Да, по алгоритму, в принципе, каждый может работать. Вот, а новый продукт создать, для этого уже надо иметь любопытство искать что-то новое.
это да. То есть вообще, по моему мнению, самое, ну, так скажем, главное это вот любопытство, да. И в принципе, вот программирование должно просто как это, ну, то есть нравится само по себе. То есть это должно быть то, что ты делаешь не ради денег, не ради того, что это модно, не из-за того, что у тебя это перспективно, а просто тебе нравится. То есть ты делаешь, ты видишь результат, ты, возможно, как-то видишь, как это можно потом применить в будущем, развив как. Либо тебе это нравится само по себе. То есть ты сделал, ты посмотрел, тебе понравилось, то есть это уже как круто. И, в принципе, вот именно программирование это такое, можно сказать, самое простое из многих там технических, так скажем, сфер, которая позволяет видеть результат практически без каких-то там материальных вложений. То есть подобное, в принципе, как уровень интереса и даже больше, это электроника, это микроэлектроника, те же даже Raspberry Pi. Но для этого надо иметь хотя бы тот же набор Raspberry Pi физически. Или если электроника, то это надо иметь, ну, как бы, во-первых, надо иметь уже какие-то навыки, такие именно, сказать, ну, физические, что ли. То есть та же пайка схем. То есть нужно иметь сами, ну, схемы, какие-то элементы, надо уже знать, откуда их достать. А компьютер, он сейчас есть в каждом доме, часто там, в не единственном числе. И, в принципе, освоить это может уже любой. То есть не надо для этого что-то, ну, прилагать это усилие, чтобы достать там нужный компьютер. То есть сейчас уже такие времена, когда не надо что-то докупать, То есть достаточно просто уже открыть любое там, не знаю, видео на Ютубе и уже начать что-то делать.
Ну да, в этом программировании и удобно. Потому что я знаю, в принципе, много любителей электроники, но это действительно нужно быть фанатом, потому что много инструментов надо там и элементы покупать, и все это вручную делать, много времени тратить. Ну, то есть довольно сложный вход. Вот, а с программированием, конечно, в этом плане все намного проще.
Да. Еще вот многие, так сказать, приобщаются к программированию, то есть на основе своих каких-то, можно сказать, интересов, именно таких бытовых. То есть, например, человеку нравится играть в игры, то есть, например, стрелялка какая-то там, ну, Counter-Strike и подобное. И ему интересно, как это устроено. Все начинает пытаться, ну, изучить вообще сам вопрос, что такое игра, вот как вообще игра устроена, любая. То есть начинается с азов, может, каких-то. Либо сейчас есть редакторы, которые позволяют сделать, не знаю, тот же шутер практически там, не знаю, за пару дней. Либо, например, если человек, ну, не знаю, пользуется андроидом, ему действительно нравится все, там, его, ну, ему вообще привлекает электроника, привлекает, допустим, свой телефон. Ему хотелось бы попробовать, а что так, как бы добавить мне свое приложение? Вот есть куча приложений, простых, сложных. Он видит, что люди ими пользуются. У него есть идеи какие-то. То есть он не умеет программировать, но он уже придумал какое-то свое приложение, которое, может быть, уже где-то есть, уже в Store, в Google Play. Но он как бы такое же придумал. Какую-нибудь там читалку книг. Ну, любое приложение. И он действительно вот, как сказать, он видит, вот у него есть телефон, у него есть идея. То есть ему нужен только, так скажем, такой навык, как вот эту идею превратить вот действительно в приложение, хотя бы простое. Чтобы... И как раз-таки вот, ну, допустим, на примере вот приложений там, для телефонов, то есть это довольно-таки такой непосредственный способ. То есть ты делаешь, ты получаешь сразу приложение в телефоне, и ты можешь как бы физически, ну, попробовать его. То есть можешь там в каком-то случае поделиться можешь, но это не всегда зависит там, от технологии. То есть, ну, это такой способ, когда ты, так сказать, видишь результат сразу.
А что делать взрослому человеку? С чего начинать? Вот, допустим, условно, был ты, например, юристом и захотел стать программистом, и никакой базы у тебя нет. То есть с какой области начинать и с каких основ начинать? Стоит ли сразу идти учиться на какие-нибудь курсы?
Тут, думаю, имеет смысл, во-первых, понять, что тебе интересно именно с программирования. То есть сейчас, так, ну, так скажем, большое развитие имеют множество сфер. То есть из таких более-менее традиционных, ну, относительно традиционных, это бэкэнд, там, для сайтов, ну, сайты в целом, сайты. Есть приложения, то есть Android, iOS. Есть, ну, там, всякий искусственный интеллект, машинное обучение, но это более такое для новичка сложное. То есть надо понять, какая сфера интересует, то есть для начала. То есть, например, там, мобильные приложения, то есть я хочу сделать какое-то свое приложение. Выбираешь, ну, допустим, свой телефон, то есть Android или iOS. И для начала, то есть не надо там сразу там искать вакансию, то есть ты работаешь юристом, у тебя есть свободное время, выходной какой-нибудь там, часик вечером, открываешь тот, источник информации, который тебе близок. То есть, если тебе нравится смотреть видео на Ютубе, то есть найди урок на Ютубе. Если ты любишь как-то обучаться или привык, или как тебе приятнее это делать в книге, то есть скачай электронную книгу, купи, зайди в магазин, найди учебник там по Android-разработке. То есть начни делать что-то простое, чтобы почувствовать, так скажем, это руками. То есть самое простейшее. Пока еще можно там о профессии не думать, как что-то менять работу. То есть натренироваться, так скажем, на кошках. То есть делать простые программки, более сложные. То есть поднять какой-то уровень и чисто прикладной. То есть пока алгоритмов, об алгоритмах можно не думать. О каких-то вещах, там, типа сетевого взаимодействия тоже. То есть пока можно начинать с максимально с простого, то есть делать физические приложения, просто чтобы оно было. То есть если тебе нужна будет сеть, ты столкнешься с ней, тогда, да, смотри дальше, следующие уроки или ищи информацию, что такое сети. Начни с того, что там, открой Википедию, просто прочитай там пару статей. И уже когда у тебя какой-то уровень сложится, то да, можешь начинать открывать там вакансии, искать, ну, соответственно, какие-то вакансии там junior уровня и смотреть для начала, какие у них есть требования. То есть попытаться понять, нет ли каких-то явных пробелов. И, ну, то есть, и, соответственно, можно параллельно, даже если, ну, если есть, ты явно понимаешь, что, ну, можно по-быстрому верстать. Если не очень понятно, то, в принципе, почему бы не попробовать сходить на несколько собеседований, понять, что действительно нужно от тебя, и просто, как сказать, любыми путями, так скажем, попасть в профессию, то есть можно попасть практически на сильно более проигрышную зарплату. То есть это на самом деле не важно. То есть если у тебя есть желание, то это все, ну, все придет и будет впоследствии. Тут главное в этом как сфере оказаться. Так, давай послушаем сообщение.
Самый дешевый вход в программирование – это Quality Assurance. QA-тестеры всегда начинают с просто знакомства с платформой, системой, продуктом, в процессе вникая в технические подробности и через какое-то время способны сначала подражать разработчикам, а в дальнейшем вполне кто поспособнее может вырасти в полноценного разработчика.
Вот это, кстати, да, это, в принципе, самое, наверное, простое. И то, что не требует какой-то длительной подготовки, по крайней мере, чтобы начать как ручной тестировщик. То есть начать работать с продуктом и с технологией именно на уровне такого продвинутого пользователя, который ищет недостатки в этом продукте. И уже, так скажем, если ты смог попасть в эту хотя бы сферу, то есть ты уже не юрист, ты тестировщик. То есть дальше ты уже, либо тебе, может быть, зайдет, и ты действительно продолжишь как тестировщик, либо ты параллельно уже будешь входить в профессию уже как программист. Так, еще одно сообщение есть.
Здравствуйте, всем приветики. Тут программист с 12-летним стажем и говнокодер с 15-летним стажем в трейде. Задавайте свои вопросы.
Так, ну у нас опыт получается схожий. То есть у меня где-то около 11 лет профессиональной работы. И еще плюс университет и какие-то там подработки, все такое.
Да, я таким опытом похвастаться не могу, конечно. У меня суммарный опыт в районе 5 лет, наверное.
Так. А что ты думаешь по поводу входа, так скажем, в программирование через тестирование?
Ну, это вообще, конечно, хороший способ. Я не знаю, насколько это интересный способ, потому что, ну, искать недостатки в продуктах, это, конечно, интересно, но при этом ты сам не разрабатываешь ничего. Вот, но как именно способ входа, да, это хороший способ, правда, сейчас тенденция такая, что ну, тестировщиков, наверное, стало многовато, и многие переходят на автоматическое тестирование, и, может быть, сейчас тестировщики не так востребованы. Хотя я может, и ошибаюсь, конечно.
Ладно, давай послушаем еще одно сообщение.
Ну, если что, я могу вам ответить за вопросики по конкретно игровой разработке, по геймдеву. Вот.
Так, отлично, и вот, допустим, если кто-то захотел в геймдев входить, то с чего стоит вообще начать в этой области?
Мне вообще вот интересно такой абстрактный вопрос, как раз вот тут наш слушатель Максим. Сколько примерно может пройти времени, если человек даже, допустим, с неким опытом в программировании захотел стать, не знаю, ну, разработчиком в геймдеве? Сколько нужно на это лет, к примеру? Ну, два варианта. Человек с опытом и, допустим, человек вообще без опыта в программировании, то есть человек с улицы, сколько лет нужно ему, чтобы стать джуниором в геймдеве? И второй вариант, человек middle в разработке, ну, в другой сфере, сервер, приложение, что угодно, но не геймдев. Сколько ему нужно?
Я попутно расскажу немножко про свой опыт, как я пытался войти вообще в эту сферу. Ну, то есть я не пытался в нее войти, я решал свои прикладные задачи, и в один момент мне потребовалось сделать десктопное приложение для работы с контроллером. И вот я как раз пошел тем путем, что я просто читал именно про те вещи, которые мне нужно было реализовать, и их реализовывал. Я не задумывался об архитектуре на этом этапе, я просто пробовал что-то сделать, чтобы это что-то работало. Конечно, это все было некрасиво, но, по крайней мере, это что-то работало, и это был какой-то старт.
Ну, хотя до этого... Так, у нас есть...
Слушайте,
ответ.
Но сначала нужно вам определиться, чего конкретно вы хотите от геймдева, кем вы хотите быть в игровой разработке. Если вы хотите работать, условно, по найму в какой-то команде, ну, или по найму просто в команде, как чисто программист, собственно, то это один разговор. Вот. Другое дело, если вы хотите заниматься именно полной игровой разработкой и вести полный цикл, это уже совсем другое. Тут нужно сначала подойти к вопросу со стороны идеи. Что вы хотите, собственно, что вы хотите получить от своей разработки, что вы хотите увидеть в итоге, и нужно очень сильно зарыться, углубиться в изучение такого понятия, как гейм-дизайн в первую очередь. Иначе, может быть, вы сделаете игру, но игра будет, скорее всего, говно.
Спасибо за интересный комментарий. Да, это, ну, от меня геймдев очень далеко, поэтому, мне кажется, то есть, ну, может быть, стоит просто начать, если интересно. То есть у меня был интерес определенный, но он, так скажем, далеко не ушел. То есть максимум это какие-то очень простые игры на Pygame, на Python. И второй это в целом дальше туториала по не знаю, 3D какой-то, не знаю, 3D модель, по 3D играм. То есть дальше какого-то базового туториала буквально там на там, пару дней работы. То есть дальше это не ушло. Но сфера очень интересная. И, в принципе, наверное, будет всегда востребовано. Потому что игры в любом случае развиваются. То есть сложно представить, что в какой-то момент игры пропадут, и все, не знаю, будут заниматься какими-то серьезными задачами. Как-то так.
Я хочу добавить, что это замечание, оно, в принципе, актуально не только для геймдева, в принципе, даже к тем же мобильным приложениям. Если вот ты, ну, без особого опыта решишь сделать свое приложение, да, ты можешь его сделать и выложить там в Play Market, в App Store, и даже, возможно, им будут пользоваться, но, скорее всего, ну, вряд ли оно будет очень успешным, потому что над серьезными приложениями работают либо люди, которые имеют в этом большой опыт, либо это разрабатывает большая команда. Вот, в любом случае, эти люди уже прошли какие-то испытания, и они уже собаку съели. Вот, поэтому, ну, я в любом случае считаю, перед тем, как заниматься какой-то собственной разработкой, стоит все-таки иметь опыт разработки где-то в команде, в каком-то, в чужом проекте.
Да, я с этим согласен. То есть начинать самому — это всегда очень скользкая дорожка. Поэтому я, конечно, не был на этом месте, но мне кажется, очень зыбкий путь — это ну, занятие, вообще, в принципе, заработок путем фриланса. То есть на каком-то этапе, да, ты, ну, достигаешь какого-то уровня в разработке, и эту планку там поднять дальше или идти в ногу со временем, в каком-то, ну, может быть сложно, потому что у тебя нету рядом людей, и тебе сложно оценить актуальность твоих знаний и навыков. То есть понятно, что ты можешь посещать, слушать, смотреть конференции, какие-то статьи, но это не всегда отражает действительно тот уровень, который сейчас актуален, те технологии, то есть что является трендом. То есть ты можешь, да, знать, в принципе, в целом тренды, но не работав, так скажем, близко, ну, с людьми, которые их используют, или, так сказать, ну, те компании, так скажем, которые там на острие какой-то технологий, то можно сильно отстать. То есть ты будешь иметь, да, неплохой, может быть, заработок, потому что, ну, во-первых, есть много клиентов, которым не нужны какие-то передовые технологии. То есть, не знаю, там, условно, те же там банки, многие работают там на программах, кто еще под DOS. Ну, сейчас, может быть, уже нет, но какое-то время назад это было так. И, соответственно, ты можешь, ну, или если ты там специалист в этой области, да, ты можешь ей заниматься, и, возможно, тебе хватит на всю твою трудовую деятельность, но ты будешь уже таким своего рода мамонтом. Поэтому надо иметь, конечно, какой-то пример, желательно, то есть хотя бы кого-то, так сказать, ну, кто является лидером, так скажем, в какой-то области, и туда, к нему стремиться. То есть в идеале, да, то есть надо, чтобы была какая-то команда, то есть и в этой команде ты занимал какое-то, ну, может быть, среднее звено. То есть быть лидером тоже хорошо, но тогда у тебя большая ответственность, и ты ведешь, так скажем, всех людей за собой. То есть ты являешься примером для всех. А если ты где-то посередине, то ты пример для кого-то, то есть ты можешь, как скажешь, учить там следующее поколение или более там младших разработчиков. И с другой стороны, у тебя есть пример, так скажем, который показывает, так скажем, куда расти, и вообще, как сказать, хорошо иметь того, кто видит картину еще более широко, чем ты.
Мне кажется, мы немножко отклонились от темы, как стать
Ну да, это не...
программистом. Хотя, ну, это относится, конечно, да. Тут...
Не, можно обсудить список каких-то сфер или, ну, примеров таких, не знаю, специальностей или, так сказать, разделов, где можно быстрее и проще войти в, ну, чтобы стать программистом. То есть одна из сфер уже была озвучена, это QI, ну, то есть тестировщик. То есть можно войти на должность младшего QI-инженера и, соответственно, как-то расти. То есть ознакомливаться с другим совсем стеком, ознакомиться с технологиями, компенсировать отсутствие каких-то знаний и постепенно расти, да. Но есть ли еще какие-то варианты, где человек с небольшим или отсутствующим опытом может, в принципе, за какой-то обозримый период нагнать, так скажем, этот отсутствующий опыт так, чтобы его хватило, чтобы хотя бы, так скажем, запрыгнуть в профессию и, соответственно, дальше уже в ней расти?
Ну, вообще есть варианты стажировки, конечно. И я когда искал работу, я, в принципе, такие варианты видел, где, в принципе, требуются, ну, минимальные знания, минимальный опыт. Ну, в основном, да, это, наверное, относится к больше к фронтенду, наверное, потому что там более низкий порог входа. Ну и да, вот насчет входа, например, во фронтенд, ну, раньше как было, начинали с верстки, и потом все это расширяли до уже серьезного программирования. Это как один из вариантов. Ну, в принципе, вот фронтенд, мне кажется, для того, чтобы начать изучать программирование, это удобный вариант, потому что, ну, сам по себе язык JavaScript очень многое позволяет, прощает ошибки, вот, и на нем будет немножко проще начинать что-то писать. Вот, ну да, потом перестраиваться, наверное, будет сложно на какие-нибудь типизированные языки. Но для начала, мне кажется, вот начинать с JavaScript или с Python, это такой неплохой вариант.
Ну да, согласен. То есть, в принципе, можно сейчас... И уже, ну, так скажем, ряд языков есть популярных, ну, там, серверных. Клиентский, в целом, это, ну, пожалуй, JavaScript и его, так, ну, модификации. Но на сервере есть выбор. То есть, да, ну, Python это, наверное, для новичков наиболее просто, потому что язык действительно элегантный, простой. В целом, ну, получается красиво на нем. То есть нет каких-то таких, ну, нюансов, так и, скажем, больших проблем, которые есть так, в некоторых других серверных языках. Ну, например, не знаю, там, PHP, который любит, так скажем, хейтить, но и по-прежнему, но по-прежнему он является, ну, очень популярным и тоже развивается. То есть у него есть, да, там, претензии, которых нету у Python. Также выбирает уже, пожалуй, достаточно давно такой язык, как GoLang, который тоже сейчас очень популярный, хорошо растет. То есть многие проекты на Python и PHP переписываются на Go. И в целом, наверное, есть смысл, если начинать, то в принципе, можно даже начинать сразу с Go. То есть понятно, что, наверное, сейчас таким, можно сказать, стандартом является начало с Python, по-моему, даже во многих учебных заведениях он стал главным языком для обучения именно на началу программирования. Но Go тоже вариант ну, для языка, как сказать, ну, для такого, можно сказать, даже первого.
Я хочу еще обратить внимание на такую интересную тему, как интернет вещей. Эта область вообще очень активно развивается в последние годы. И специалистов по ней, ну, на рынке дефицит. И это тоже достаточно хорошая область, в которую можно попытаться войти, в том числе с помощью Python, потому что он там используется также.
Ну да, это сейчас, в принципе, актуально. Вообще, в чем плюс Python, что он такой максимально универсальный, и сейчас есть много, так скажем, достаточно модных и, ну, именно сейчас популярных сфер, где он активно применяется. То есть, да, вот это вот интернет вещей, потом бэкэнд-разработка, то есть бэкэнды сайтов, различных API. Также можно смотреть в сторону Data Science. То есть сейчас тем же начинающим дата-сайентистом можно стать достаточно несложно. То есть да, там требуется приличный уровень математики в конечном счете, чтобы стать действительно профессионалом. Но для начала... Ну, можно туда попробовать там на джуниор позицию, и это вполне реально.
Ну, также... у нас, кстати, в проектах используется Python на машинном обучении.
Ну вот, машинное обучение
тоже. Весь проект, на всем проекте у нас используется Kotlin, но вот именно в машинном обучении используется Python.
Так, у нас есть сообщение.
Выбор языка на самом деле дело второе. Важно определиться с направлением, в котором ты хочешь войти и развиваться дальше. Просто по той причине, что большинство разработчиков, например, входя через фронтенд и потом пытаясь писать какие-нибудь приложения или какой-то бэкэнд, очень часто, например, используют ту архитектуру, которую не следовало бы применять на серверных приложениях или в мобильных приложениях. И наоборот, очень важно с самого начала сформировать видение архитектуры именно в том ракурсе, в котором ты хочешь двигаться дальше.
Так, ну это да, я полностью согласен. То есть первое, что нужно, это да, это нужно выбрать ту сферу, которая тебе интересна. То есть, в принципе, мы практически с этого вот начинали. То есть надо решить, что ты хочешь. То есть ты хочешь писать приложение для телефонов. То есть при том ты должен уже сразу решить Android или iOS. Либо какая-то платформа, которая может быть появится. Также второй вариант – это бэкэнд. Тут тоже, опять же, язык, в принципе, не важен. То есть можно писать как на таких, можно сказать, стандартных PHP и Python, так и, например, на Java, может быть, даже на C++, что очень странно. Но архитектура, да, и какие-то модели, так скажем, обработки, там реквестов, все, то есть именно сами принципы, они в целом общие. Плюс те знания, которые нужны для определенной сферы, так скажем, они не зависят, да, от языка и даже не зависят от того, статический он или динамический. То есть, если это бэкэнд, то там, да, надо знать хорошо там сетевое взаимодействие. Надо уметь работать с базами данных, как минимум на уровне пользователя, а желательно достаточно глубоко знать, и как на уровне именно разработчика баз данных. То есть, разработчику на клиента, клиентской части, ему, в принципе, знать про базы данных, ну, именно, так скажем, серверных, можно сказать, даже, может быть, не обязательно в таких случаях. Ну, либо знать очень поверхностно. То есть, да, сейчас на клиентах есть свои локальные базы данных, там SQLite или еще какие-то варианты. И там в любом случае клиент тоже знает, что это такое, как этим пользоваться. Но именно такие, так скажем, большие базы данных, либо какие-то, так скажем, поисковые сервера, там Elasticsearch, то это клиенту можно, да, это можно абсолютно не знать. И, соответственно, если ты хочешь заниматься данными, их анализировать, что-то, так скажем, из огромного числа каких-то входных данных получать как, какой-то результат, то да, тут совсем другое надо знать. Тут больше математика, не знаю, в меньшей степени, гораздо меньше сети. Там, если нет клиента, тоже уже еще менее важно. То есть поэтому, да, сфера очень важна. То есть, что касается, например, геймдева, это отдельная тема. То есть там полностью, я думаю, свое. Но тут сложно судить, потому что я очень далеко от него.
Вот. Я хочу немножко пояснить по поводу, почему я говорил про фронтенд. Это к тому, что вообще, чтобы попробовать и понять, вообще это надо тебе или нет, то на фронтенде это немножко проще, потому что с минимальными усилиями ты можешь сделать что-то, что ты можешь пощупать. Вот. Ну и с андроидом, например, так же. Вот. И я когда впервые познакомился с Котлином, я именно на андроиде познакомился, вот, и мне понравился сам язык, и как, когда я пошел учиться в бэкэнд, я выбрал именно Kotlin, у меня был выбор или Kotlin, или C-Sharp, я выбрал Kotlin, потому что он мне просто больше понравился, потому что для меня он оказался удобнее. И, в принципе, переход с Android в бэкэнд мне довольно легко дался, ну, потому что я не успел много поработать с Android, и каких-то стойких привычек не было еще.
Ну, это да. Еще, кстати, да, вот это хороший тоже момент про то, что в целом ну, часто важно, чтобы язык, на котором ты работаешь большую часть времени, тебе нравился. То есть это не обязательное условие, но это, так сказать, ну, принесет какое-то эстетическое удовольствие в большей степени, чем то, если ты работаешь на языке, который, в принципе, выполняет всю работу, ты его хорошо знаешь, но тебе он не совсем, так скажем, нравится. И, так, можно сказать, в каких-то, не знаю, там, местах он тебя расстраивает. Просто, не знаю, из-за того, что у него там синтаксис какой-то странный. То есть ты знаешь его, ты знаешь его все его больные места, ты умеешь им пользоваться, но ты все равно понимаешь, что есть язык, который более элегантный. И как бы в идеале, то есть, как сказать, тот язык, на котором ты работаешь, он должен тебя устраивать именно в полной мере. Так. Так, что еще можно нам обсудить?
Так, ну про технологии мы поговорили. Так, мы обсудили два варианта входа. Это через тестирование и через стажировки. И я хотел про что-то еще сказать, какой-то вариант. А, ну да, тоже таким окольным путем через изучение инфраструктуры, то есть через работу с железой, с системами, то есть как системное администрирование, DevOps, ну, конечно, DevOps, наверное, это уже довольно такая самодостаточная область. Там, в принципе, и, может быть, и разработки хватает тоже. Но, в принципе, через эти области зайти вполне можно тоже.
Ну да, согласен. Можно, в принципе, подытожить, что у нас есть. То есть, как вот, по крайней мере, мне кажется, первое, что нужно, это абсолютное желание. То есть, именно желание заниматься программированием, это должно нравиться. То есть, в идеале это должно нравиться даже без как бы учета того, что это твоя работа, и ты за это получаешь деньги. То есть, как сказать, самый так, идеальный вариант, когда программирование является не только работой, но в целом и хобби. То есть понятно, что жизнь не должна зацикливаться на программировании, но это одна из, так скажем, может быть, редких или ну, достаточно немногих областей, которые действительно часто приносят удовольствие. То есть не так много вообще вариантов где-то трудиться и действительно кайфовать от этого. То есть да, есть варианты различные, но для многих, как сказать, часто нет выбора. То есть у тебя есть профессия, да, ты вне профессионал, ты этим занимаешься, эта работа тебя кормит, но ты, по сути, не кайфуешь от этого. То есть ты находишь какие-то другие интересы, которые тебе действительно нравятся. То есть, ну, что угодно. То есть, не знаю, там человек может быть каким-то классным инженером, но это там, не знаю, на предприятии каком-то. Но это его работа, да. В принципе, он нравится, он это любит, но в целом он не готов работать, так скажем, инженером или что-то, то тем, чем он занимается на работе, еще и дома. То есть дома он просто живет обычной жизнью. А для программиста же зачастую работа, занятие программированием, оно распространяется шире, чем работа. То есть даже есть такие мемы, что человек работает на работе, программирует, и потом он сидит дома и опять же программирует, но уже другое. То есть, например, то, в чем он не может реализоваться на работе. То есть человеку нравятся игры. То есть он там, ну, не знаю, не профессионал DevOps, то есть он профессионал в какой-то сфере. Но ему вот нравятся игры. Он сидит дома, делает игры просто для себя. Он даже не показывает никому. И вот самое главное, это надо... Ну, по сути, в идеале надо просто наслаждаться тем, чем ты занимаешься. Именно это касается любой работы, но в программировании это та мотивация, которая тебя может, так скажем, продвинуть и заставлять именно учиться дальше и расти, несмотря на трудности и вообще, так скажем, глубину и сложность технологий. Так, у нас есть сообщение.
Извините, ребята, но это ловушка миллениала. Удовольствие должно приносить не программирование как таковое, потому что это всего лишь инструмент, а удовольствие должно приносить решение тех бизнес-задач, которыми вы при помощи программирования решаете.
Ну, я считаю, что и то должно приносить удовольствие. То есть даже если ты решаешь какую-то небольшую задачу, которая напрямую не относится к бизнесу, и тебе удалось ее решить, то это хорошо.
Ну, да, я согласен, но тут есть, так скажем, две точки зрения. То есть я, пожалуй, не совсем согласен, что это главный критерий, что тебе должен нравиться именно бизнес-результат. То есть ты должен стремиться к бизнес-результату, да, это важно. Тебе это должно, в принципе, нравиться, но именно какой-то кайф ты должен кайфовать от именно работы, программирования, да, ты стремишься к бизнес-результату, тебе интересно, что твоя компания достигает каких-то там финансовых успехов, там, роста аудитории, ну и подобного, но при этом у тебя есть как бы такое небольшое маленькое удовольствие, это просто писать код, то есть. И еще, кстати, есть такой момент, что в целом, пожалуй, ну, не знаю, там те же программисты часто делятся на две такие большие группы. Это те, кто действительно кайфуют именно от писания, от написания кода. И они, допустим, даже при своем, так скажем, профессиональном росте по-прежнему остаются разработчиками, ну, очень долгий период. То есть они становятся там сеньор-разработчиками, архитекторами, даже в каком-то случае техническими директорами, но которые по-прежнему могут написать код. А есть люди, которые даже, так скажем, с мидл-позиций максимально быстро пытаются уйти в менеджмент. И, соответственно, то есть занимать, ну, допустим, уровень там тимлидов, менеджеров, то есть людей, которые уже напрямую не пишут, но при этом руководят процессом разработки, в целом могут руководить в какой-то степени архитектурой, но уже к самому коду не, как бы не прикасаются.
Кстати, у нас тимлид в то же время и пишет код.
Ну да, это есть такое. Ну тут вопрос тимлидов, он такой, так скажем, отдельная дискуссия. То есть, ну, есть такое мнение, что тимлид, который пишет код, он, так скажем, это тот тимлид, который плохо выполняет менеджерские функции, и, соответственно, вместо того, чтобы найти или поручить как человеку и, ну, как бы написание этого кода и проследить, чтобы он это сделал хорошо, он думает, что я такой, ну, профессионал и программист высокого уровня, что мне проще самому сделать, чем доверять это, не знаю, там, джуниору, и еще потом смотреть, исправлять, ну, там, следить за его ошибками. То есть это, конечно, ну, такое, отдельная, так скажем, тема для дискуссии. Так, у нас сообщение.
Это не вопрос нравится, не нравится. Это вопрос того, что, работая в команде, мы всегда стоим в некоторых рамках, в некоторых ограничениях. И мы не можем позволить себе писать код так, как нам захочется и так, как нам нравится. Мы всегда должны выполнять некую бизнес-задачу.
Нет, это правда. То есть все, что касается профессиональной, так скажем, разработки за деньги, тут нет никаких вопросов. В целом, часто и, как сказать, тут нет вопроса, да, что это должно нравиться. То есть ты работаешь, ты выполняешь задачу. То есть тут у тебя, наверное, ну, как сказать, в большей степени остается радоваться результату, потому что там свобода действий достаточно небольшая. И, ну, не часто удается совмещать, да, там, то есть не так часто получается именно самовыражаться в какой-то такой промышленной разработке, нежели там, не знаю, для себя. И поэтому, да, ты идешь к результату. То есть самый важный результат – это довольные клиенты, довольные пользователи, там, растущая выручка компании. То есть в разработке, ну, именно в промышленной разработке это так. Но при этом это не мешает. То есть не то, что не мешает, а часто провоцирует человека, то есть который, да, он классный программист, идет, ну, там, к бизнес-задачам, к бизнес-цели, и все понимает и делает все как нужно на работе. Но при этом дома он имеет свой pet-проект и, соответственно, пишет то, что ему интересно, от чего он действительно кайфует. То есть, ну, так сказать, некий такой именно фанатизм разработки. То есть, ну, это не всем, так скажем, близко. Некоторые, допустим, полностью выражаются именно в работе. Им уже не нужно там те же там pet-проекты, еще что-то. То есть они вкладывают, да, все свои силы именно, так скажем, ну, в бизнес и в такую промышленную разработку по, соответственно, таким стандартам, где так, ну, не так много, так скажем, способов для самовыражения. Так, у нас сообщение.
А ловушка миллениала в этом как раз и заключается, в том, что люди, идущие в программисты, потому что им нравится программировать, нравится сам процесс, самореализация, они очень быстро сталкиваются с, так сказать, бизнес-реальностью и быстро выгорают и теряют интерес к данной конкретной работе. И, как правило, не задерживаются долго в одной команде, ища какой-то способ в другом месте самовыразиться.
Кстати, да, есть такая категория программистов, которые специально идут в стартапы, потому что там можно каким-то образом реализовать свои идеи, ну, там немножко больше свободы, и они, то есть, какое-то время в стартапе отработают, стартап выйдет на какой-то большой уровень, где все опять возвращается к строгим требованиям, и они ищут уже другой стартап. Да, такое есть.
Ну, тут, как сказать, тут единственный вариант, это, да, это не просто попасть в программирование, а, как сказать, научиться играть по каким-то, не знаю, неписанным правилам. То есть, понятно, что, как сказать, ну, зачастую программирование достаточно творческая работа, ну, по крайней мере, так может казаться, но тут есть тоже свои правила, тем более с каждым, может быть, годом это все больше формализуется, есть уже, не знаю, там, помимо языков есть куча методологий, можно сказать, гораздо сложнее становится именно администрирование, там, менеджмент, как тобой управляют, и в целом, то есть это, ну, серьезная разработка, это то, где ты, как скажем, как в любой другой сфере, просто выполняешь четко поставленную задачу, и задача может быть там, ну, то есть любой степени, там, любого уровня, то есть от, то есть какой-то бизнес-задачи, выхода там проекта, да, ну, даже небольшого, то есть какие-то... Ну, условно, там, да, закрытие задач там без багов, ну, каких-то там без критичных, без падения серверов.
Ну, в общем, резюмируя, что кто хочет пойти в программисты, нужно быть готовым к тому, что это все-таки работа, и здесь есть определенные требования, и нужно быть готовыми, ну, адаптироваться.
Это да.
Ну, вот, и я еще хотел сказать по поводу курсов. Сейчас очень много различных курсов, вот, в частности, платных, и есть мнение такое, ну, не то чтобы, что они бесполезны, а то, что в каком случае стоит использовать эти курсы. У меня сложилось такое мнение, то есть на собственном опыте, что на эти курсы стоит идти только уже после того, как ты имеешь представление, что ты вообще хочешь, уже ознакомившись с этой областью и немного ее изучив, а на курсах ты просто получаешь хорошие практики, какие-то знакомства и, ну, опять-таки, там участвуют какие-то серьезные компании, вот, и возможность попасть в эту компанию. Но идти с нулевыми знаниями на какие-то дорогие курсы, мне кажется, смысла большого нету, потому что, ну, оно может тебе и не зайдет вообще. Вот, и это будет просто разочарование и пустая трата денег. То есть перед тем, как идти на какие-то платные курсы, стоит воспользоваться другими ресурсами.
Стоит обращать внимание только на курсы из авторитетных действительно источников и при этом ни в коем случае не записываться на курсы, которые гарантируют трудоустройство. Дело в том, что в последнее время очень много курсов обучают не столько там, программированию или каким-то технологиям, сколько натаскивают людей на то, как трудоустроиться.
Это да, это есть так, такое. Ну, тем более, в первую очередь, да, вот как Дмитрий тоже сейчас сказал, не стоит верить, так скажем, рекламам, которые сейчас, можно сказать, заполонили YouTube и, ну, возможно, другие площадки, которые говорят, что вот профессия будущего, подпишись, отучись и гарантированно трудоустройся. То есть, во-первых, скорее всего, если до этого ты ничем не занимался и даже не представляешь, что это такое, то, грубо говоря, твои деньги просто заберут, и ты отсидишь, притом зачастую очень такой довольно продолжительный период. То есть такие курсы, как я знаю, они идут обычно минимум полгода. И еще, так скажем, не факт, что они что-то дадут. То есть правильно подход был бы, это заинтересоваться, да, вот, допустим, сферой, то есть вот есть там профессия будущего, какой-нибудь там дата-инженер. Действительно, вот открываешь, не знаю, какое-нибудь первое видео, там просто короткое, что такое дата-инженер, ну, интересно. Потом открываешь более большое, там какой-нибудь, не знаю, Python, что-то там для дата-инженера. То есть можно открыть, поискать что-то бесплатное, то есть простое, что это не так, может быть, даже долго, чтобы просто почувствовать. То есть есть прекраснейшие курсы там на Курсере, там русскоязычные, англоязычные, от ведущих университетов. То есть заканчиваешь просто один небольшой курс, одну программу, так скажем, смотришь, твое, не твое. Если уже ты понял, что что-то тебе, учеба может быть тяжело, но тебе нравится, и ты в целом видишь и готов двигаться в эту сторону, то, может быть, все это хорошо взвесив, то есть, как бы, можно уже отдавать деньги за действительно такой большой, там, полгодовой более курс. И, как сказать, но это по-прежнему это не дает тебе никаких гарантий. То есть, ты идешь на эти курсы и параллельно, как бы, максимально, то есть, отдаешь все свои усилия, чтобы, ну, это практиковать. То есть, не просто отсмотрел, там, сделал обязательно задание, а надо, как сказать, то есть, часть работы условно на курсе, еще две такие части делаешь сам. Так, у нас есть сообщение.
Самое смешное, что, в общем-то, они держат свои обещания, и очень много людей после таких курсов действительно трудоустраиваются, и, но там, в ближайшем приближении компания понимает, что, в общем-то, купила кота в мешке, и долго такой человек просто не продержится.
Да, я такие истории слышал, когда люди уже после обучения их брали на стажировку, и, в общем, и после стажировки с ними, как правило, расставались. Есть такое.
Да, это еще такая современная тенденция. То есть я еще пока напрямую, наверное, не сталкивался, так скажем, с выпускниками таких курсов. Но, конечно, было бы интересно посмотреть. То есть, скорее всего, в каких-то, ну, так скажем, очень крупных компаниях, то есть, условно, насчет Яндекса не скажу, но думаю, в Mail.ru они точно набирают достаточно в большом количестве, потому что штат большой и нужны, так скажем, разработчики разных уровней. И действительно посмотреть и поработать, так скажем, так, ну, в группе, где есть такие разработчики, с одной стороны, интересно, с другой стороны, кажется, что это, ну, так скажем, может быть немножко больно. Но это, с другой стороны, это, возможно, это то же самое, что просто любой джуниор. Поэтому, ну, сложно судить. Ну, я, конечно, еще не сталкивался, так скажем, с выпускниками там подобных курсов платных. То есть в основном, то есть сейчас еще, так скажем, ну, в более-менее приличных компаниях люди еще, так скажем, старой закалки, то есть ну, подавляющее большинство, это которые закончили высшее образование по информационным технологиям, либо смежные, либо в некоторых случаях, так скажем, самоучки, но зачастую они очень талантливые. То есть это такого своего рода самородки. Но это зависит, конечно, от компании. То есть рынок, так скажем, программистов, он ну, по-прежнему перегретый. Очень, так скажем, есть большая потребность в специалистах. Притом хороших специалистов забирают, ну, так скажем, лидеры индустрии и, так скажем, средним компаниям или менее привлекательным. То есть им остается, соответственно, брать себе, то есть либо по очень завышенной цене, и опять же, зависит от человека. То есть, если человек знает себе цену, он даже за большую зарплату не пойдет в сомнительную компанию. Поэтому, то есть, скажем, не завидую, так скажем, компаниям, которые, скажем, не заработали на какую-то себе репутацию, чтобы действительно ну, талантливые там специалисты шли к ним.
Я добавлю, что я как раз обучался на таком курсе. Но у нас курс короткий был, где-то 4 месяца. Вот, и я понимаю, конечно, что ну, мне повезло, что я попал в компанию, где именно используется этот стек технологий, который мы изучали на курсе. Но если бы я попал в какую-нибудь другую компанию, то я столкнулся бы с огромными трудностями, потому что ну, физически за 4 месяца там узнать все о бэкэнде это невозможно.
Ну это да. Ну еще, кстати, вот хороший вариант именно для начала работы, это действительно попасть в какую-нибудь очень большую компанию. То есть, ну, такой явный на поверхности, это там Яндекс, Mail.ru и, ну, в России даже сложно сказать что-то еще. И в этой компании, так скажем, дорасти там с джуниора до мидла, то есть на каких-то там задачках простых, там, натренироваться, потому что компании большие, у них большие потребности, и, в принципе, попасть, так скажем, у нее шанс достаточно большой, и плюс человек даже с нехваткой каких-то знаний, но который смог каким-то образом пройти там все собеседования, то есть он уже находится в этой компании, то есть он, так скажем, наносит своим незнанием, можно сказать, гораздо меньший урон, чем если это была бы компания, в которой 5 человек, и каждый, так скажем, может, ну, не знаю, то есть вклад каждого это условно 20%, если средний брать. То есть, соответственно, 1/5, что условно очень неопытный человек может обрушить сервер. То есть, как, ну, в огромной компании так, очень, так скажем, непросто добраться до таких прав, при которых ты, в принципе, можешь что-то обрушить. Так, у нас сообщение.
Ребят, прослушал часть вашего стрима. Я бы еще, не знаю, говорили об этом или нет, рекомендовал бы делать пет-проекты, но осмысленные. То есть, допустим, сейчас я тоже делаю себе пет-проект, но я делаю его на бэкэнде. Но чтобы была какая-то законченность, я ищу таких же джуниоров в UI, UX, верстальщики, фронтенщики. И тогда мы уже ну, закончим какую-то... Какой-то конечный будет проект. Это у нас, кстати, облачная CRM-ка. Она адаптируется сейчас для ресторанного бизнеса. И потом будем планируем ее распространять также. Это free open source проект. Ну, тут есть интерес, и ты видишь уже конечный продукт, потому что поработал не только ты, бэкэндщик, но и все остальные.
Ну, это, мне кажется, уже больше похоже. Тут, ну, понятно, что open source — это open source, но в целом, если ты можешь организовать даже, не знаю, будь джуниором, компанию из таких же джуниоров, которые полностью охватят весь, так скажем, стек и все потребности проекта, то в целом, ну, наверное, это уже законченный такой, скажем, то есть это уже, можно сказать, бизнес. То есть тут, в принципе, это open source, не open source. То есть если такие люди есть, и есть те, кто действительно может это организовать как один из разработчиков, либо, ну, часто бывает, это уже какой-то владелец, так скажем, идеи. То есть тот человек, который владеет, так скажем, идеей и планирует именно ее реализовать с целью получения какой-то прибыли. То есть, по сути, это бизнес, да? Это бизнес, который построен на, может быть, недостаточно квалифицированных специалистов, но в целом это имеет право быть. Тем более все эти специалисты могут, так скажем, параллельно расти и, ну, приносить пользу. Тем более, если это, так скажем, ну, может быть, плоская иерархия, то есть на определенном уровне это может иметь, так скажем, смысл.
Нахуй я давала Димону дураку разрал пизду до срака и насыпал в табаку.
Да. Не все комментарии одинаково полезные. Между прочим, у нас... Так, тут нет информации, но думаю, уже несколько десятков комментариев это единственный такой. Так, ну, мы уже вещаем почти полтора часа, и думаю, имеет смысл, наверное,
так, ну, да, давай подведем какие-то итоги.
Так, нет. Ну, в целом, какие итоги? То есть, первый итог, как я могу сказать, программирование до сих пор является актуальным, то есть, это та сфера, куда действительно имеет смысл идти, она по-прежнему перспективна, то есть тут, как скажем, поезд никуда не ушел. То есть понятно, что несколько там лет назад можно было войти вообще на пустой рынок, так скажем, даже программистов, то есть там людей было мало. Сейчас людей там много, но потребности еще больше. И есть, так скажем, ну, много сфер, куда, так скажем, ну, технологии еще не так далеко зашли. И на самом деле почти любая сфера. То есть по-прежнему можно отучиться и пойти практически в любую сферу, ну, так что скажем, IT. И при том, опять же, по-прежнему это одна из таких немногих областей, где в целом высшее образование не обязательно. И оно не обязательно даже, так скажем... То есть в том плане, что это одна из немногих сфер, которая позволяет найти работу, притом часто даже удаленную, по всему миру. То есть ты можешь находиться, ну, вообще в любой удаленности, то есть там, да, в самой максимально глухой деревне или городе, там где-то далеко в Сибири, но при том разрабатывая для крупнейших проектов, компаний в мире. И действительно, как сказать, ну, делать то, чем пользуются миллионы. Там уже сейчас, можно сказать, миллиарды часто. Поэтому... То есть это та сфера, куда стоит идти. То есть по-прежнему это имеет смысл. И при том это, так скажем, та сфера, где действительно важны способности. Потому что тут, так скажем, навык не купишь. И по знакомству не получишь.
А вот, ребят, идея вам. Помимо того, как рассказ про то, как стать программистом, здорово было бы устроить что-то вроде некого онлайн-собеседования. То есть находим кандидатов и собеседуем. Я знаю, что есть аналогичные, похожие ролики на Ютубе, но вот это было бы, мне кажется, здорово именно для этой платформы. Очень удобный формат. Если что, могу поучаствовать.
Не то, что интересно, да, но тут надо подождать обновление, когда будет возможность подключать третьего человека. Потому что пока, то есть ты в любом случае должен находить второго, а, так скажем, в рулетке, ну, далеко не каждый изволишь желание, так скажем, собеседоваться, тем более на программиста. Ну, когда будет третий, это да, это будет очень круто. И на самом деле, когда в серию добавится третий человек, это откроет, в принципе, очень широкие возможности для, ну, различных форматов. То есть, ну, это классный формат. То есть, за идею, конечно, спасибо.
Да, онлайн-собеседование хорошая вещь, я бы тоже поучаствовал как джуниор.
Осталось собрать команду из специалистов из разных областей. Можно проводить собеседование.
Да. Кстати, тут популярный формат, когда загадывают какие-то загадки. Ну, часто это загадки вообще просто обычные загадки, как в детстве, там какие-то истории. Вот. В принципе, как интересный формат, может быть, это действительно какие-то, ну, что-то типа задачек или вопросов даже собеседований. И люди, да, могут отвечать. Кстати, формат интересный такой, как бы, задачки из IT, так скажем, словесные. Так, все, получается, мы перевалили вот как раз полтора часа. Что думаешь? В принципе, что-то подвели. Можешь сказать от себя какой-то итог. И, думаю, будем завершать.
Ну, что от себя сказать? Да, в принципе, программирование идти стоит, но перед этим, конечно, стоит сначала все это попробовать в каких-то пэт-проектах и подумать вообще, а надо ли оно, потому что реальность может оказаться другой. Вот, и нужно при этом также поинтересоваться опытом тех, кто уже работает. Может, оно и не надо вовсе.
Ну, это да, интересно. Кстати, еще интересная мысль. Есть такая, что программирование может быть интересно еще тем, то есть если просто убрать, так скажем, то, что человек увлекается там компьютерами, это его там, не знаю, то есть его хобби, это еще интересное место в том плане, что программирование зачастую это такое место, где человек может действительно свободно, как сказать, выражаться, то есть он может быть разных взглядов, и это то место, где, как я опять недавно вот сказал, не нужны какие-то связи, не нужны какие-то, ну, знакомства, деньги. То есть, если ты просто обычный талантливый человек, то есть во многих сферах, ну, по крайней мере, там, в России, часто все уже, так скажем, поделено и занято. А программирование — это то, где ты, просто имея свои какие-то там навыки, способности, можешь пробиться, подняться до практически неограниченной высоты. И плюс то, что это максимально интернациональная, так скажем, сфера, и ты, занимаясь, ну, чем угодно там в любом, там, не знаю, городе там России, ты, в принципе, востребован и актуален, ну, во всем мире. То есть тут нет никаких преград там административных. Тут, то есть, ну, если кроме случая, когда ты там как программист попадаешь там в госструктуру, да, там, конечно, все как в любой госструктуре. А в целом это абсолютно свободолюбивая сфера, где люди зачастую творческие, интересные, образованные, ну, просто интересные люди, как бы, с которыми стоит общаться даже просто, скажем, вне зависимости от программирования. То есть просто интересные, умные люди. И как, с такими людьми как, приятно находиться в одной компании. И понятно, что есть, ну, не только находиться, но еще и, как, так скажем, брать примеры, либо быть примером для таких же людей.
Так, у нас сообщение.
Главное, чтобы, как и в других способах самовыражения, было что сказать.
Это да. Так, вот еще сообщение.
Нужно ли программисту знать алгоритм?
Это вопрос такой. Кажется, на поверхности, но на самом деле... То есть, на поверхности, это, конечно, ответ будет «да». И по факту это тоже ответ «да», потому что, ну, так скажем, возможно, там, знать сразу сходу, что есть какие алгоритмы, их уметь написать на листочке там в любой момент, наверное, это даже, я бы сказал бы точно, это не самый жизненно нужный навык, но нужно как минимум знать, что существуют, и самое главное, это понимать, что такое сложность алгоритма и, в принципе, сложность кода, который, то есть, ты пишешь. То есть, ну, базовое понятие, что, не знаю, там, два вложенных цикла – это квадратичная сложность. То есть, не знаю, там, условно говоря, 10 операций или одна операция – это, так, ладно, 10 операций – это уже, как сказать, она, ну, в итоге даст там 100 операций, то есть квадрат. Поэтому, то есть, может быть, алгоритмы в какой-то, именно знания там идеальные, их они важны, если ты занимаешься какой-то разработкой именно, так скажем, какого-то ядра очень такого специфического места, которое максимально требовательно к производительности. Но в других случаях ты должен знать само понятие и вообще подходы, как скажем, не знаю, к анализу там производительности алгоритмов. В принципе, что есть, не знаю, ну, само понятие условно там двоичного там поиска и, ну, подобного. То есть само понимание, что алгоритмы есть, и в нужный момент, может быть, найти их. Либо, как сказать, стоит их один раз узнать, выучить, но и дальше у тебя на подкорке они останутся. То есть знать надо, но не так, чтобы уметь их, так скажем, в любой момент воспроизвести. То есть освежить знания можно всегда.
Насколько правильно вы считаете практику проведения собеседования в такие компании, как Яндекс, Google и прочие фанги, когда на собеседовании основным критерием это решение нескольких алгоритмических задачек?
Это очень... С точки зрения программиста вещь спорная. И по факту, да, это может быть даже не отражает, так скажем, насколько человек подойдет в эту компанию. Но тут надо смотреть с точки зрения компании. То есть, допустим, компания, ну, даже Яндекс, это лидер рынка. Все программисты, ну, так скажем, большинство, с удовольствием бы поработали, по крайней мере, над топовыми проектами Яндекса. То есть и Яндексу сложно каким-то другим способом отсеять, ну, не знаю, условно, 1000 программистов и найти из них одного того единственного, нужного ему. То есть просто побеседовав и понять, ну, сложно понять и как-то отсеять действительно неподходящие варианты. А, то есть вот алгоритм – это просто тот способ, то есть решение этой задачки, это который просто отсеивает, так скажем, 90% кандидатов. Как бы среди них могут быть очень крутые и очень достойные. Но это та цена, которую вот платит такая компания. То есть она берет из них, так скажем, тем, кому повезло. Но в любом случае, это те, кто достаточно, так скажем, достойные, и уже дальше, на дальнейших этапах, при какой-то беседе, они уже из них выбирают, ну, как кандидатов по совершенно другим критериям. То есть, ну, не только алгоритмы. То есть алгоритмы – это только способ отсеять.
Я хочу еще добавить, что зачастую задачки на алгоритмы используют, чтобы проверить вообще сообразительность кандидата. И даже если он выбрал не оптимальный алгоритм, а просто понаблюдать за ходом размышлений, что вообще, ну, в голове происходит и как вообще складывается решение.
Все проще. Маленькие компании обычно выбирают разработчиков по софт-скиллам, потому что остальное можно научиться в процессе. Крупные компании выбирают чисто технический персонал, просто потому что им не нужен какой-то серьезный рост в компании, им нужен хорошие технические специалисты, которые могут делать то, что им скажут.
Ну, в целом, наверное, да. То есть, там, в какой-то маленькой компании человек любой, это достаточно весомая единица, от которого зависит многое, в том числе какие-то даже идеи, и от конкретной реализации одного данного человека может зависеть, так скажем, и производительность, и вообще, в принципе, как будет работать. А если это компания масштаба Яндекса или Гугла, то есть любой человек, даже очень талантливый, это всего лишь очень маленький винтик, который, ну, так скажем, легко заменяемый. Тем более тут есть еще такой интересный, так скажем, не знаю, момент, что в том же Фейсбуке есть интересное такое, что они, в принципе, не нанимают людей на конкретную позицию, там, не знаю, какого-то, ну, в какой-то отдел какого-то там программиста на данном языке. Они просто нанимают, так скажем, какой-то пул абстрактных, так скажем, способных, образованных программистов, которые просто знают алгоритмы, у них хорошая математика. То есть они просто как программист в вакууме. И имея вот этот пул, так скажем, свободных единиц, они потом внутри себя уже распределяют, куда им надо. И вот так, в такой модели, там, ну, то есть, как сказать, ну, это единственный вариант, и, в принципе, что они могут сделать, это, ну, найти, да, эту, скажем, максимально хорошую, так сказать, боевую единицу. То есть один из винтиков.
Это байки. Из нашей компании React разработчик перешел в Facebook на позицию React разработчика.
Ну, я думаю, это уже какая-то специфика. Ну, тут сложно судить. Я знаю относительно близко, но все-таки поверхностно и слегка со стороны. Поэтому, скорее всего, если человек, тем более с приличным опытом, ну, условно, да, React-разработчик. То есть странно, то есть он во время собеседования доказал, что он классный программист, его взяли. Но далее странно ему быть не React-разработчиком, если он в этом уже специалист. То есть далее людей, так скажем, отбирают уже по их способностям. Даже, опять же, это не 100% как-то работает, но есть подозрение, что вот есть, так скажем, у них свободный пул программистов, и каждый проект, когда ему нужен, ну, очередной программист, либо нужна вообще команда полностью под проект, они приходят, так скажем, к какому-то некому внутреннему HR-у или менеджеру там по работе там с внутренними талантами, и они отбирают людей, так скажем, с необходимым набором способностей. И если им нужен React-разработчик, они берут React-разработчика, который доступен уже внутри компании, уже которого взяли ранее.
А на какие вопросы по Kotlin кандидаты редко отвечают, или на какие вопросы возникают у них затруднения с ответом на собеседование, как вы считаете?
Вообще по Kotlin, то есть собеседование именно по Kotlin, они бывают редко, то есть это зависит от предметной области, это либо Android, либо где-то в бэкэнде, а вопросы конкретно, ну, из моего опыта, в принципе, у Kotlin много различных встроенных функций, и вот на собеседованиях бывают такие задачки, например, произвести определенные выборки, там, используя все возможности коллекции, например, вот, на знание именно функции Kotlin. В обычном случае там вопросы примерно те же самые, что были бы и на Java, то есть это вопросы по ООП и по архитектуре в общем.
Ну да, согласен. Мне кажется, именно собеседования, заточенные под конкретный язык, под его фичи, команды и так далее, это, можно сказать, максимально порочная практика. То есть, в принципе, оптимально это что-то, да, либо близкое к алгоритмам, либо просто собеседование, которое позволит узнать какую-то, ну, общую компьютерную грамотность, чтобы отсеять, ну, как бы совсем неадекватные, так сказать, варианты. А далее, то есть, ну, не сильно, так скажем, хардкорно. А следующий этап, это действительно, там, допустим, задачка на архитектуру. Просто посмотреть, как человек мыслит, то есть, что он мыслит не просто на уровне конкретного там метода и каких-то функций языка, а именно на уровне архитектуры приложения. Вот. Ну и, в принципе, так скажем, какие-то особенности языка это, ну, какие-то мелочи и детали. То есть важно какое-то такое системное, так скажем, мышление архитектурное и просто способности решать, ну, некие поставленные задачи. Ну, желательно, да, чтобы проверить, что человек, например, понимает, что такое оптимальное и неоптимальное решение. То есть что он, допустим, может как-то решить, допустим, сам понять, что оно не оптимальное, что можно лучше, даже если он этого не знает, как лучше сделать. Он понимает, что оно, наверное, должно быть. Ну и, как я уже до этого говорил, просто, ну, как сказать, каждый программист должен в любом случае, допустим, оценить там, не знаю, сложность там алгоритма, ну, решения, чтобы просто понять, допустим, если у него будет, не знаю, там, миллион каких-то там входных параметров, что это решение будет по-прежнему работать. Либо он должен понять, что он не может сделать более эффективное, но он знает, что да, оно на миллионе работать не будет. Но надо покопать, больше, нам нужно больше времени, и как в любом случае решение лучше есть, но я просто сейчас не могу предоставить его.
Я еще добавлю, что так как, в принципе, Kotlin довольно молодой язык, то и те, кто проводят собеседование, они в основном используют вопросы и задания все то же самое, что использовалось бы в Java. Вот, потому что в основном в Kotlin люди приходят из Java. Я практически не встречал такого случая, чтобы на собеседовании не упоминалось Java. То есть обычно, когда проводится собеседование, там все это перемешано, и как бы нужен специалист и по Kotlin, и по Java одновременно. И так как, ну, с Java на Kotlin, в принципе, несложно перейти, то обычно на собеседованиях сильно не цепляются именно к знанию языка, а больше именно к общим принципам.
Ну да, это согласен. То есть у меня опыта с Kotlin нету, но, так скажем, продуктового. Есть небольшой опыт, когда мне нужно было, ну, то есть для своей задачи сделать небольшой плагин под идею, то есть под IDE. И, соответственно, я как бы посмотрел просто пример, как это делается, посмотрел код, ну, что-то типа плюс-минус Java, то есть это было, ну, на Kotlin, то есть новые плагины под идею делаются на Kotlin. И в целом, то есть, ну, да, это, так скажем, нечто похожее на Java, там достаточно прикольный новый синтаксис, покороче все. То есть нет этой, не знаю, там кучи каких-то, не знаю. Ну, короче, язык гораздо короче, чем Java. То есть Поэтому, ну, очень похож. Ну, то есть понятно, что это такое. То есть, в принципе, Kotlin то ли не на Java-машине, то есть на той же машине работает, то ли на какой-то там... Ну, вроде бы на JVM же работает. Поэтому... Так, у нас комментарий.
Прикольная тема, чуваки. Странно даже, что в стерео заходит. Но вообще стерео мне сейчас кинул сообщение, что тонна юзеров. И пора делать шоу, может быть, поэтому... А вообще, я программист, поэтому, наверное, пойду на следующий эфир. А так можно еще какой-нибудь сделать. На технологии вообще очень мало контента.
Нет, так, коммент еще.
А зачем вы все еще используете Java, если есть Kotlin?
Мы не используем Java. Так, или, возможно, вопрос к Дмитрию.
Так, да, но мы тоже в своих проектах не используем Java, но на Java написано... Очень много кода, это, ну, просто если все это переписывать, это все будет, естественно, все это будет ломаться, это нужно много времени и много денег, чтобы все это переписывать, и поэтому Java будет жить еще очень долго, и, ну, пока это вполне актуальный и востребованный язык еще.
Да, не, ну, как я знаю, что вроде как Kotlin полностью так обратно зависим с Java, но с другой стороны, я не очень верю, что крупная компания с enterprise-решением на много миллион строк кода будет все эти миллионы обвязывать, не знаю, Kotlin, чтобы это все, как сказать, в итоге новые как бы блоки имел на Kotlin. То есть тут отдельная проблема, что да, допустим, если у Kotlin более, так скажем, актуальный, то какие-то новые продукты, новые решения, там, новые модули, ну, не модули, так скажем, ну, что-то с нуля то писать, то, понятно, выбор идет в сторону Kotlin. Опять же, если уже есть Kotlin-разработчики, либо есть желание Java-разработчику перейти. А если это серьезная большая компания, которая работает на Java, с Java, то... Ну, маловероятно, что они массово все продукты будут переводить на Kotlin. То есть, если есть очень какое-то большое желание, либо, так скажем, ну, так, желание, можно сказать, сверху, то есть со стороны какого-то администрации, там, так скажем, руководства, то тогда, да, они могут выделить ресурсы и перейти. Но в большинстве случаев крупные проекты, они очень инертные, и... То есть вероятность на самом деле такая, что еще очень долго тот проект, который чисто джавовский, он как бы останется только с Java еще надолго. Если только Java не будет полностью деприкейтед или, не знаю, там закончится поддержка, то тогда да, тогда выбор не останется, и, скажем, даже крупные пользователи, ну, не пользователи, уж разработчики на Java, они будут переходить, там, допустим, на Kotlin.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, a quest we know the score.
Так, песня, конечно, интересная, но не по теме. Так, кстати, еще вот предыдущему комментарию про техническую тематику на стерео тут полностью поддерживаю. То есть этого очень не хватает. На самом деле... Вообще, в принципе, еще, ну, понятно, что, так скажем, приложение растет, и не хватает, на самом деле, многих тематик. И, в принципе, интересные разговоры по делу, они, ну, не так часты, и в большинстве случаев касаются, не знаю, психологии, либо, ну, каких-то таких вещей, которые очень, ну, так скажем, специфических. Вот, а... То есть я полностью за, то есть развитие именно, так скажем, технической тематики. То есть если будет больше людей подключаться и вести свои какие-то там разговоры, стримы на различные темы, полностью там, как скажем, ну, охватывая различные сферы, то есть это будет в любом случае интересно. То есть я бы с удовольствием подключился бы даже к тем обсуждениям, которые... Ну, не касаются каких-то моих сфер интересов. То есть, ну, не знаю, тоже геймдев, который говорил, что я абсолютно не специалист, но очень интересно. То есть я бы послушал. Поэтому то есть призываю то есть, как бы, и слушателей, и в принципе, скажем, ну, не знаю, людей, то есть, кто сейчас слушает, кто потом послушает, то есть организовывать свои разговоры на абсолютно разные, скажем, сферы, технические, нетехнические, но, короче, тем я за то, чтобы тут было больше, так скажем, разговоров по какой-то тематикам, которые действительно интересно слушать, то есть не просто так, ну, так скажем, разговоры, которые являются либо какими-то приколами, либо, так скажем, какая-то, ну, не знаю, так, я бы сказал, бессмысленной так болтовнёй.
Вот. Чтобы было больше конструктивного контента.
Ну, это да. Значит, надо делать все, чтобы совместно развиваться. Поэтому... На самом деле, разговоры по существу здесь довольно хорошо заходят. То есть я часто встречал, то есть любые разговоры, которые хоть сколько-то, так скажем, осмыслены, то есть, ну, понятно, что они заходят часто те разговоры, которые имеют какую-то такую популярную тематику, то есть, например, обсуждение фильмов, музыки, ну, подобного, они хорошо заходят, именно если они достаточно такие по существу. То есть, ну, публика, все, ну, так скажем, слушатели, они хотят слушать интересные разговоры, и они действительно их слушают. То есть это, в принципе, наверное, второе по популярности, кроме, так скажем, звездных разговоров. Ну, не второе, третье. То есть самый популярный тут звездный, понятно, потому что есть много поклонников и людей, которым интересно, так скажем, прикоснуться. Второе, это, ну, я бы так сказал, это люди, которые уже в рамках стерео организовались в некие сообщества. То есть есть популярные уже телеграм-каналы, то есть, и есть множество, так скажем, ну, ведущих, которые очень хорошо друг друга знают и друг друга поддерживают. Соответственно, их вещания, разговоры популярные. И третье, это, соответственно, все остальные, то есть не все остальные, а именно разговоры конструктивные, интересные, которые действительно обсуждают какие-то темы и, ну, на каком-то достаточно профессиональном уровне. Поэтому я за то, чтобы подобные разговоры, которые действительно по существу, они набирали дальнейший рост и множились.
Ну, мне кажется, пора уже заканчивать. Уже мы почти 2 часа здесь
сидим. Ну да, мы, так
сказать... Вроде бы вопросов больше нет.
Так, ну спасибо всем, кто остался с нами. У нас есть 5 слушателей. Так, у нас вопрос.
А что вам известно об IT-рынке Средней Азии? Казахстан, Узбекистан, Киргизия там, и так далее, Таджикистан?
Вот это сложный вопрос. Мне на самом деле было бы интересно послушать комментарии того, кто знает это хотя бы в 2 словах, потому что я не представляю. То есть в моем понимании, скорее всего, в Казахстане IT-рынок, ну, очень похож на российский, я так думаю. Ну, может быть, такой масштаб чуть меньше. А про другие республики я вот вообще не знаю.
Ну, про Узбекистан я на самом деле... Когда искал работу, я вакансии оттуда видел, по крайней мере, по Android-разработке. Значит, там есть какой-то рынок. Причем вакансии там были именно удаленные, а значит, в самом Узбекистане, видимо, не хватает специалистов. Так что, я думаю, там востребованность тоже есть.
Ну да. Ну сейчас все развивается, и плюс с учетом пандемии такой получил необычайный рост, именно получил необычайный рост именно такая удаленная работа. И сейчас действительно люди, которые даже из там различных не знаю, ну, может быть, даже соседних стран, которые работали, допустим, не знаю, в Москве или в каких-то крупных городах в России, они сейчас могут спокойно уехать, допустим, ну, не знаю, там, так скажем, на родину. То есть, потому что все равно, если есть возможность, то почему бы не жить там, где тебе, допустим, комфортно. То есть, понятно, что кому-то нравится, там тот переехал, ну, неважно куда. Но есть люди, которые переезжают действительно, чтобы, ну, не знаю, так скажем, в месте, где можно заработать больше. Но при этом, если появится возможность получать столько же, сколько он получает в Москве, но при этом ему там Москва совершенно не нравится, а нравится там, ну, неважно, там, какой-то родной город, то с удовольствием работаешь в родном городе удаленно на компанию, которая, допустим, была в Москве, либо вообще где-то в какой-то стране. Поэтому вот текущие новые реалии позволяют людям, так скажем, ну, поселиться или жить в тех местах, где им действительно комфортно, а работать, опять же, в тех местах, где, так скажем, интересно и достойно платят.
Как-нибудь в следующий раз могу рассказать про IT в Прибалтике, в частности, в Латвии.
Так, это было бы интересно. То есть я вот подписался и с удовольствием буду ждать, так скажем, новых разговоров. Вообще, в принципе, поддерживаю любые IT-разговоры и с удовольствием присоединюсь как собеседником, так и слушателем.
Вообще, насколько мне известно, IT-рынок, он сейчас самый быстро развивающийся, даже в США, где, в принципе, все развито, в Европе и, в принципе, везде в мире. Про IT в Африке и в других таких непонятных странах было бы тоже интересно услышать.
Ребята, посоветуйте, вот куда можно пойти, в какой области IT поработать, если я, например, я люблю вот, ну, вести стримы, там, общение, вот это все. Но программирование вообще не мое, то есть, может быть, какие-нибудь со звуком связанные профессии есть в IT-индустрии.
Ну, пожалуй, может быть, интересно. Тут, возможно, если хочется именно, так скажем, больше вещать, либо работать с людьми, но при этом быть в IT-сфере, то есть, возможно, имеет смысл пойти в сторону продакт-менеджеров, то есть, в целом, ну, я не знаю, 50 на 50, но тут есть, как сказать, можно сказать, половина продакт-менеджеров, то есть это люди, которые управляют и, так скажем, отвечают за развитие продукта, но при том не занимаются программированием. Они, да, больше общаются с людьми, с руководством, с клиентами, то есть публично в какой-то степени. И вот часть людей, ну, не знаю, продакт-менеджеров, она, да, выходит из разработчиков, а часть — это, в принципе, самостоятельные, так скажем, люди, которые в разработке никогда не были, но они показали, что они действительно талантливы и могут развивать проект, там, так скажем, ну, не являясь там программистами или бывшими программистами. Поэтому, то есть, в моем видении, это хороший вариант. То есть, еще вот, как бы, ну, по сути, это тоже продакт-менеджеры. Это... Ну, вот из моего опыта, это, так скажем, вот в Mail.ru мы занимались играми, то есть крупные онлайн-игры, и вот у каждой онлайн-игры был, там назывался продюсер. То есть, по сути, тоже продакт-менеджер, это максимально публичный человек, который общается и на камеру, и дает интервью, и, как скажем, дает передает видение проекта, и при том, так скажем, он является связующим звеном, то есть вся разработка скрыта, так скажем, от внешнего мира, а вот такой вот продакт-менеджер или продюсер, он является именно таким связующим звеном между программистами и всем остальным миром. То есть он, так скажем, близок к IT, но при том не, там, не пишет код, и, скажем, то есть он работает только с людьми.
Пусть предыдущий комментатор посмотрит в область DevRel. Это, по-моему, что-то связано с организацией всяких собраний в IT, типа там метапов и так далее.
Кстати, вот это тоже интересное. Ну, это достаточно, так скажем, не многочисленная, так скажем, группа людей, потому что DevRel, по сути, он часто это один человек, даже для достаточно крупных компаний. Но действительно, это интересная профессия. То есть часто DevRel – это человек, то есть, если я не ошибаюсь, это тот, кто занимается именно, так скажем, DevPR-ом компании, то есть созданием такого, ну, хорошего технического какого-то образа компании, то есть как компании, как хорошего работодателя. То есть DevRel, он ищет, допустим, не знаю, конференции, где можно выступить, где можно что-то рассказать, предлагает идеи, как скажем, техническим специалистам, не знаю, там, как выступить публично, то есть, и, соответственно, показать, ну, как сказать, показать человек, ну, вот этого специалиста миру и также улучшить имидж компании. То есть, ну, да, это интересная работа для человека, которому нравится именно публичная такая деятельность, но и при этом не хочется программировать. То есть это, ну, в принципе, идеально. Но, опять же, это не очень многочисленно.
DevRel — это Development Relations, и там весь смысл строится в передаче знаний разработчикам. Для этого нужно иметь очень большой авторитет и очень большой багаж знаний. Начать с этого практически невозможно.
Ну, возможно. На самом деле, я не так близко, так скажем, знаком с тем, чем конкретно занимается. Ну, в моем понимании, это те, кто организовывает конференции и находит сотрудников, которые могут на них поучаствовать. Но это такой, как скажем, взгляд снизу.
Кстати, продукт-менеджеры и бизнес-аналитики, они одними задачами занимаются или это разные люди? Просто вот у нас таких продукт-менеджеров, по-моему, нет. У нас бизнес-аналитики, которые именно общаются с заказчиком, там, с разработчиками общаются, то есть как бы такое промежуточное звено.
Ну, в целом это зависит, я думаю, от масштаба компании, то есть это может быть, ну, как бы в одном человеке эти роли могут быть слегка раздельные. То есть бизнес-аналитик — это человек, который имеет некую экспертизу как техническую, ну, соответственно, то есть он все-таки знает какие-то подробности проекта, так и он, соответственно, общается с заказчиком. Но, то есть, это может быть он же и владелец проекта, но часто это разные люди. То есть, владелец проекта, он, в принципе, технически может совершенно не представлять какие-то нюансы внутренние. Он знает это на уровне такого, может быть, словесного описания. То есть, смысл в том, что продуктовый менеджер, он ведет проект, как сказать, то есть, он дает, как это, прогнозирует и планирует развитие проекта, не привязываясь ни к какой разработке, программированию, он просто говорит, как нужны, какие есть бизнес-цели, какие бизнес-задачи, чего нужно достичь, какие, не знаю, там, параметры, там, за метрики нужно там добиться, там, выручку, повысить выручку, посещаемость, еще что-то. А бизнес-аналитик, он, имея вот это словесное описание бизнес-задач, он это переводит в нечто понятное уже техническим специалистам, то есть программистам. То есть это, по сути, еще следующее звено между... То есть бизнес-аналитик — это такой переводчик с языка продуктового на язык, ну, такой программистский. Поэтому, то есть, может быть, это один человек, но может и, в принципе, часто это, ну, разные.
Какие российские IT-компании известны за рубежом, в частности, в Европе, в США, в Канаде?
Сложный вопрос, то есть, в принципе, сейчас я нахожусь как раз-таки в Европе, то есть я в Лондоне, И в целом тут сложно судить. То есть многие российские компании, они напрямую, соответственно, в Европе не работают. Поэтому в какой-то степени, конечно, за них знают, что они есть. Но опять же, это, скорее всего, ну, не знаю, только Яндекс. Может быть, ну, Касперский в какой-то степени. Потому что у них у Касперского вроде как довольно-таки большие проекты были в США. Не знаю, остались ли они или нет, потому что были вроде как скандалы некоторое время назад. Так.
А есть еще Эбби. У них тоже есть где-то зарубежные офисы.
Не, ну офис это есть у многих. Просто многие компании, они действительно, как сказать... Точнее, я сходу не знаю компаний крупные российские, которые действительно ведут активную деятельность за рубежом. И имеют там именно какой-то вес, ну, по сравнению, не знаю, там, с конкурентами. То есть хотя бы какой-то ощутимый процент. То есть, ну, то есть в России понятно, да, то есть, допустим, Яндекс там лидирует и обгоняет. Ну, сложно сказать, я за эти обгоняет и нет, но, по крайней мере, лидирует на равных там с Гуглом там в поиске. А если уйти за границы, не знаю, того же СНГ, то в целом дальше, не знаю, там Яндекса нету. То есть так же, как и, в принципе, другие компании. Поэтому...
То есть, можно быть... сказать только о компаниях, которые из России вышли. Например, JetBrains, у которых, хоть они зарегистрированы в Чехии, но основной центр разработки у них в России.
Ну да. Не, кстати, из российских, если брать вот именно не таких крупных игроков, так скажем, как ну, Яндекс, это тот же Nginx, то есть, ну, как бы российский, по крайней мере, выходец из России, да, он известен и используем на, так скажем, в мире. Ну, много, то есть, там, в свое время, ну, сейчас вот это уже, я не знаю, насколько, мне кажется, уже менее популярно, то есть, Sphinx тот же, тоже российский, тоже, в принципе, имеет определенный вес, ну, имел, по крайней мере, я вот сейчас не знаю, насколько это актуально, потому что в последнее время почему-то повсеместно используют Elasticsearch, по крайней мере, в тех проектах, к которым я имел какое-то отношение. То есть, на самом деле, технические проекты, то есть, какие-то вот, ну, как, не знаю, JetBrains, там, Nginx и подобные, они, да, они имеют популярность некую. А именно какие-то продуктовые, ой, не продуктовые даже, а вот именно, я не знаю, как сказать, все проекты, вот масштабы там и направленности Яндексом, там, Mail.ru, они, конечно, в гораздо меньшей степени. Ну, опять же, много, да, выходцев, которые, то есть, либо компании, которые уехали, либо людей, которые, ну, так скажем, когда-то занимались IT-бизнесом в России и потом уехали, то есть, такие есть. То есть, ну, явный пример – это, не знаю, Павел Дуров, то есть, и Telegram. То есть, набирает огромную популярность в различных странах. И, то есть, тут бесспорно, то есть, как сказать. Но тут уже, можно сказать, это... Ну, люди и компании, которые именно вышли из России, но уже, так скажем, практически не имеют отношения. Поэтому, то есть, допустим, в Великобритании и вроде как еще в ряде стран, допустим, популярность такой сервис Revolut. Это такой, можно сказать, виртуальный банк, то есть что-то типа Тинькова, и люди действительно массово этим пользуются. То есть, потому что ну, допустим, во многих западных странах у них банковские приложения, они достаточно убогие. То есть очень мало функционала. И вообще, в принципе, для людей, которые видели там российские продукты банковские, они, ну, для них просто таким пользоваться невозможно. И, соответственно, вот то есть русский разработчик, а, ну, россиянин, то есть он создал такой проект, то есть уже сейчас, на самом деле, очень крупный, и он предлагает действительно удобные интерфейсы, и этим активно пользуются. То есть, как минимум, в Великобритании. Возможно, это такой довольно масштабный проект, и в других странах он тоже представлен. То есть, в 2020 году Revolut хотел войти в Россию, но поменял планы. Поэтому как бы в ближайшем будущем он, скорее всего, войдет все-таки. Поэтому русские представлены на самом деле много где. И русские компании, либо с русскими корнями, они есть. Ну и в принципе, так скажем, российские программисты одни из таких, можно сказать, ценных. И ну, представлены во многих крупных компаниях на ключевых ролях. Так, ну, думаю, надо завершать разговор. Мы уже говорим больше 2 часов. Мне кажется, что уже все обсудили и перешли в какие-то совсем другие сферы.
Да, от темы мы ушли далеко.
Так, ладно, всем спасибо за внимание. Было очень интересно пообщаться, интересно послушать комментарии, очень конструктивные. На самом деле, среди всех комментариев не по существу, ну, 2, в принципе, и все. То есть максимально все по делу. Всем спасибо.
Да, всем спасибо, всем пока.
Пока.